Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. С Гитлером против Сталина. Часть первая. Кто в Косове хочет получить российское гражданство? Этническая карта России. Сегодня речь пойдет об алтайцах. И бурение скважины в Охотском море. Почему в дело вмешалась прокуратура? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Десятилетие начала Великой Отечественной войны программа «Время и мир» отмечает историческим исследованием Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Сегодня в эфире первая часть главы четвертой. Она называется «С Гитлером против Сталина».
К весне 42 года условия содержания советских военнопленных улучшились по сравнению с совершенно невыносимыми первоначальными. Но каковы были умонастроения этих узников? На что они надеялись? Как представляли себе свою дальнейшую судьбу? Константин Кармиади, бывший полковник царской и белой армии, впоследствии полковник армии Власова, в сентябре-декабре в составе комиссии Восточного министерства побывал в лагерях советских военнопленных и пришел к выводу, что большинство их было тогда антибольшевиками, пусть и подсознательно. Немецкий историк Йоахим Хоффман, ссылаясь на компетентных исследователей, пишет в своей истории Власовской армии: «Советские солдаты в массе своей вначале были готовы принять немцев как своих освободителей и вместе с ними воевать против большевизма, однако пребывание в немецком плену многих отрезвило. После страшной зимы 41-42 года немецкая система внушала им не меньше отвращения, чем советская, и многие задавались вопросом, кто же все-таки худший враг – Сталин или Гитлер? Игорь, а что вы скажете о настроениях пленных и о том, как они менялись?»
Ну, я думаю, что Кармиади несколько лукавил. Примерно с тем же успехом он мог сказать, что большая часть населения Рейха была настроена антифашистски, пусть и подсознательно. Безусловно, многие пленные не испытывали симпатии к советской власти. Кто-то пострадал во время революции, кто-то во время коллективизации, кто-то во время репрессий 30-х. Наконец, многие попали в плен из-за негибкости или неготовности советского командования. Но все-таки, как мне кажется, от отсутствия симпатии до согласия вести вооруженную борьбу против своей страны есть довольно значительная дистанция. Александр Даллин, кстати, который, напомню, брал те самые гарвардские интервью, вокруг которых мы ведем наш разговор, он считал, что военнопленные делились в целом на три группы. Первая – это те, кто были искренними почитателями русского национал-социалистического движения, их было исчезающе мало. Вторые – приспособленцы, их было большинство. И люди, которые, может быть, не безусловно, но были готовы к сотрудничеству. По мнению Даллина, количество военнопленных, имевших конкретные небольшевистские политические идеи, было очень невелико. Некоторые не обладали достаточным интеллектом для этого, другие не желали или боялись, а третьи были просто слишком физически истощены, чтобы интересоваться политикой. Вот из оставшегося меньшинства самые способные довольно быстро склонялись к сотрудничеству, но столь же быстро, Даллин объясняет это разочарованием в немецкой политике, и отказывались от этого сотрудничества. А вот любопытные показания одного из советских пленных офицеров, который перебежал в 43-м году назад на советскую сторону. Он тоже говорил, что существует три группы военнопленных. Первая – те, кто прямо высказывал антифашистские настроения, тех высылали в концлагеря или на тяжелые работы, где можно было просуществовать максимум 3 месяца. Вторая – кто занимал нейтральную позицию, тех посылали в одиночку на отдельные работы или к крестьянам. И, наконец, третье, кто высказывал антисоветские настроения, тех после тщательной проверки направляли на различные работы, захваченные немцами советские области или в специальные лагеря для обучения и отправки на фронт. Другой советский офицер тогда же рассказывал, что, попав в Владимир-Волынский лагерь комсостава, о котором мы говорили в прошлой передаче, этот лагерь, цитата, «произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я никогда раньше не мог себе представить, что немцы могут так издеваться над народом. При разговоре с пленными во всех чувствуется величайшая ненависть к немцам и усиленная любовь к родине». Конец цитаты. Это как раз июнь 42 года.
А вот свидетельство Тензорова-Ветлугина, военнопленного, а впоследствии сотрудника штаба Власова. Напомню, что в своем исследовании мы пользуемся главным образом документами гарвардского проекта, записями бесед, которые вели после войны с советскими перемещенными лицами американские специалисты. Эти интервью изучил и перевел на русский мой собеседник Игорь Петров.
Начиная с августа-сентября 1942-го стали заметны определенные изменения. Появились люди, отбиравшие пленных в национальные легионы и казачьи соединения. В это время люди вступали в них исключительно от безысходности. Их было относительно немного. Также были визиты комиссий из Восточного министерства и Министерства пропаганды. Они организовывали собеседования для военнопленных специалистов. Позже забирали их участников и отправляли их в Берлин. Туда послали и меня. Я не говорил немцам, кем я был при советах, но у меня была язва, и пока я лежал в госпитале, кто-то сделал копии документов из моего бумажника. Через Ровно и Кельце меня направили в Циттенхорст, под Берлином. Это был специальный лагерь для старших офицеров и специалистов, отобранных для работы в пропаганде и на Востоке. Затем меня направили в пропагандистский отдел в Устрау, где я остался на 8-9 месяцев. Там я стал начальником учебного отдела русской секции. Оттуда я перешел в русскую освободительную армию.
Оказавшись в плену или в бесправном положении на территории чужого враждебного государства, эти люди стремились выжить и нащупать хоть какую-то почву под ногами. Фрагмент еще одного гарвардского интервью.
Первые усилия по формированию русского движения предпринял военный юрист Мальцев, который организовал из военнопленных трудовую национальную партию, строго нацистскую организацию. Его поддержало несколько генералов. К примеру, генерал Благовещенский входил в Центральный комитет партии. Это было в Хаммельбурге в конце 1941 года. Осенью 1942 я видел Мальцева в Ульхайде. Туда были перенаправлены все его люди. Им было запрещено заниматься любой политической деятельностью. Очевидно, немцы сочли их подход слишком грубым и приспособленческим. Велись бесчисленные внутренние дискуссии, иногда с участием белоэмигрантов. Мальцев служил немцам, помогая выявлять среди военнопленных евреев и политработников.
Автор этого рассказа – Михаил Самыгин Китаев. Мы его уже цитировали. В ноябре 41 года он попал в плен, а потом работал в штабе Власова. Игорь, что это за партия и кто создавшие ее люди?
Сначала в качестве короткого комментария к топонимам, прозвучавшим выше. В Ульхайде, это юго-восточный пригород Берлина, там располагались курсы пропагандистов, которые создал отдел пропаганды главного командования вермахта. А в Устрау, это тоже пригород Берлина, но северо-западный, там находились курсы подготовки персонала Восточного министерства. Это учреждение, в которое пленные попадали после отбора и проверки. А вот Хаммельбург, это сборный офицерский лагерь к северу от Вюрцбурга. Именно там была создана первая политическая организация военнопленных, Русская народная трудовая партия. В нее вошли генералы Трухин и Благовещенский. Они позже сыграли активную роль во Власовском движении, были вместе с Власовым казнены. К этой же партии принадлежали генералы Зыбин и Егоров. Их расстреляли после войны, в том числе за антисоветскую агитацию в плену. А вот инициатором этой партии был человек совсем невысокого ранга, военный следователь военпрокуратуры 100-й стрелковой дивизии Семен Александрович Мальцев. Известно о нем очень немного. Самыгин считал его фанатиком, почти ненормальным. А вот свидетельство еще одного очевидца. Первое впечатление было удручающим. Среднего роста, очень худой, с воспаленными горящими глазами. Он был болезненно самоуверен и самолюбив. Говорил о необходимости подготовить русскую национальную партию, так как скоро немцы разобьют Советский Союз, и надо будет помогать им строить новую Россию. Конец цитаты. Это свидетельство человека, который написал для РНТП программу, и личность которого заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Сергей Николаевич Сверчков родился в 1898 году, с 31 года служил в Амхате, и, кроме того, пробовал себя в режиссуре, в частности, при его участии на базе театральной бригады Фрунзенского дома работников просвещения был основан театр, сейчас известный как Московский областной. Он был женат на актрисе Ирине Полонской, это была дочь знаменитой актрисы Веры Пашенной и сводная сестра Вероники Полонской, не менее знаменитой. Сверчков оказывается на фронте с самого начала войны. По распространенной версии, он был захвачен в плен с прифронтовым театром. В его некрологе, опубликованном мюнхенской газетой «Свободный голос», сказано, однако, что он был призван в армию как командир запаса и служил начальником штаба полка. Истина, видимо, где-то посередине. Я нашел его карточку военнопленного. Там написано «Лейтенант, 635-й стрелковый полк». Послевоенный русский переводчик добавил от себя «Командир взвода». Надо заметить, что многие мигранты второй волны пользовались псевдонимами, но Сверчков в этом отношении, кажется, затмил всех. Из Хаммельбурга он был переведен в Берлин, в августе 42-го принят на службу в учреждение «Винета». Оно было создано Восточным отделом Министерства пропаганды для радиопропаганды и культурного обслуживания восточных территорий. В картотеке «Винеты» он все еще фигурирует как Сверчков. А вот под пражским манифестом Комитета освобождения народов России тоже стоит его подпись, но в этом случае он подписался Болховской С. «Артист». О'Коннор, он возглавлял радиоотдел. Как Сверчкова и как Болховского, его разыскивала советская военная администрация в Германии, требуя американцев его выдачи. Но Сверчкову удалось скрыться. В начале 50-х он появляется в Нью-Йорке, где организует русский театр, играет в нем, а также пишет мемуары о довоенной театральной Москве. Все это под псевдонимом Сергей Орловский. Ну и, наконец, когда в Мюнхене в 53-м году запускается радиостанция «Освобождение», он становится ее первым диктором под именем Сергей Дубровский. В архиве станции можно послушать его голос. Коллеги называли его «Наш ответ Левитану». Через два года, в 55-м, он умер, как написано в некрологе, от мучительной болезни. Но вернемся в Хамильбург в 41-й год. Кроме довольно расплывчатой политической программы, у РНТП была программа и военная. Над ней работал генерал Трухин. Кирилл Александров в своей статье о Трухине пишет, что тот предлагал забросить в тыл Красной Армии специальные группы военнопленных для организации повстанческой деятельности под антисталинскими лозунгами и диверсий на коммуникациях, а также придать войскам вермахта на Восточном фронте уже зимой и весной 42-го года крупные русские добровольческие части всех родов войск. Конец цитаты. Ни из этих планов, ни из самой партии ничего не вышло. Организаторов перевели в Берлин, где Трухин и Благовещенский получили ответственные посты уже в берлинской иерархии, позже ставшей как бы власовской иерархией, а вот Мальцев пропал из виду. Если верить Самыгину, уже известный нам Милете Языков воспылал к нему ненавистью и упек в концлагерь. РНТП же формально продолжала действовать в Хамильбурге, но постепенно в течение 42-го года угасала.
Продолжение рассказа Игоря Петрова и Владимира Абаринова «С Гитлером против Сталина» из цикла «Русский коллаборационизм» слушайте в выпуске программы в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин на прошлой неделе предложил предоставить российское гражданство 20 тысячам косовских сербов. Рогозин сослался на прошлый опыт России, когда страна спасала и вывозила близких по духу и вере людей на свою территорию, цитирует это выступление сразу несколько информационных агентств. Действительно, в свое время Россия в массовом порядке предоставила российские паспорта, например, жителям Абхазии, объясняя это тем, что таким образом обеспечивает им неотъемлемое право на путешествие, поскольку никаких других документов они нигде получить не могли. Выступление Рогозина – ответ на то, что 8 ноября делегация сербов вручила посольству Российской Федерации в Белграде петицию с просьбой предоставить сербам из Косово российское гражданство. Сообщается, что запрос подписали 21 733 граждан Сербии, проживающих в Косово или покинувших свои дома. О том, кто же все-таки подписал эту петицию, рассказывает Ая Куги.
Прошение сербов. Так называется обращение к патриарху всея Руси, президенту Медведеву, премьер-министру Путину, как сказано, нашему защитнику, Российской Думе и к российскому народу и братьям. Документ своей витиеватостью призван напоминать старославянское послание. В этом прошении утверждается, что грязные войска Запада отнимают у нас землю, стирают сербов из списка живых народов, и на сербской земле создают еще одну Албанию. Подписавшие петицию серби считают, что официальный Белград их в Косове не защищает, и поэтому просят предоставить им гражданство России, чтобы Россия их защитила так, как защитила своих граждан в Осетии. В Сербии пока это обращение к России особого интереса не вызвало и оценивается в основном как одна из несерьезных пропагандистских акций сербских ультранационалистов. Чтобы узнать, кто стоит за прошением российского гражданства, я обратилась к одному из влиятельных сербских лидеров в северной части Косово Милану Ивановичу. Милан Иванович, возглавляющий так называемый Сербский национальный совет, националистически ориентированную организацию косовских сербов, рассказал, что инициатива просить российское гражданство родилась еще летом. Но после консультации посольства России в Белграде ее инициаторы отказались от подобной идеи.
Это была наша инициатива, инициатива Сербского национального совета. Несколько месяцев назад мы ознакомились с этой идеей посла России в Белграде господина Канузина, но тогда было решено эту инициативу не развивать. Однако теперь группа людей набрала подписи сербов, считающих, что государство Сербия, то есть ее власти, делают недостаточно для того, чтобы защитить своих граждан в Косове, а это конституционная обязанность властей. Я считаю, что просьба просьба предоставить гражданство России серьезная. И мне кажется, что сербы действительно в массовом порядке взяли бы двойное гражданство. Мы понимаем, что это связано с множеством помех и проблем, но таким образом сербы указывают на свое тяжелое положение в Косово и Метохии, на насилие со стороны албанцев и их менторов из Брюсселя и Вашингтона. Очевидно, что запрос на получение двойного гражданства основан не только на том, что сербы в Косове не чувствуют себя в безопасности, но и на добрых чувствах к русскому народу и российскому государству.
Милан Иванович утверждает, что инициатива эта серьезная. Но если посмотреть, кто ее подписал, то возникают некоторые сомнения в подобном утверждении. За прошением стоят две почти никому неизвестные организации – «Старая Сербия» и «Косовский завет». От их имени подписались малоизвестные широкой общественности люди. Среди них два академика. Да, в Сербии они известны, но не своими достижениями в науке, а лишь тем, что получили это звание, по их собственному утверждению, на Украине и в России. Кстати, биографии этих академиков никак не связаны с Косовом. Один из них известен как шофер грузовика в городке Панчево, а другой как публицист в Белграде. Любопытно, что перепечатанном сербской прессе обращении к России кое-где, но не везде, в числе подписавших присутствует также очень известная организация правых экстремистов – Сербское народное движение 1389, вопрос о запрещении которой рассматривается Конституционным судом Сербии. В Белграде обращение косовских сербов к России порой интерпретируют как демонстрацию недоверия сербов из северного района Косово руководству Сербии. В ситуации, когда они отказываются подчиниться Белграду и снять блокаду дорог, протестуя против установления таможенного контроля на границе Косово с Сербией. Министр по Косову в правительстве Сербии Горан Богданович прокомментировал требование косовских сербов получить гражданство России так.
Такое требование противоречит понятию патриотизма. Этот вопрос, к сожалению, политизируется. Это опасно, это нам, тем, кто проживает в Косово и Метохии, наносит ущерб. Очень симптоматично, что с такой просьбой обращаются люди, которые продали свое имущество в Косове, которые получили за него много тысяч евро и не живут больше в Косове. Я случайно с ними знаком.
Напомню, считается, что в Косове осталось около 110 тысяч сербов. 45 тысяч проживает компактно на севере, на границе с Сербией, а остальные – в анклавах, в албанском окружении, центральном и южном Косове. Организаторы инициативы получения российского гражданства утверждают, что большинство подписей они набрали именно в анклавах, что их сбор продолжается, и в конечном итоге можно ожидать, что несколько сотен тысяч сербов подпишется под прошением о гражданстве России. Каким образом собираются подписи желающих стать гражданами России? Об этом я спросила одну из ведущих сербских лидеров в центральном Косове Раду Трайкович.
У нас есть подписи, которые собраны заранее и которые обычно используются каждый раз, когда нужно направить какую-нибудь петицию по разным инициативам. Эти подписи не свежие, они дополняются, и лишь небольшая их часть новая. Они собираются в разных политических целях, хранятся в сейфе, а потом по мере необходимости с них делаются фотокопии. Таким образом, можно получить значительное число подписчиков и легко продвинуть разные процессы с определенной задачей.
Рада Трайкович утверждает, что в Грачанице, крупнейшем сербском анклаве вблизи Приштины, где она является директором поликлиники, никакого массового сбора подписей замечено не было. Как вы считаете, почему возникла эта инициатива обращений к России, и кто скрывается за этим якобы массовым прошением?
Мне это совершенно ясно. Сербия приближается к получению статуса кандидата в члены Европейского Союза, а это новая попытка определенных политических сил с севера Косово втянуть Россию в разжигание разногласий между Белградом и Брюсселем. Сербские лидеры с севера Косово воображают, что они являются важным фактором, существенно влияющим на все вопросы. Даже такие, как проблема свободного передвижения на севере международных сил KFOR и миссии ЕС EULEX. Они пытаются контролировать руководство Сербии, считая, что в состоянии определять даже стратегию по Косову и внешнюю политику страны.
В обращении к России сказано, что албанцы продолжают убивать сербов в Косове. Однако официальные данные показывают, что убийств на национальной почве в Косове мало. Чувствуют ли сербы себя под угрозой? Чувствуете ли вы себя под угрозой? Внешняя ситуация кажется относительно спокойной.
На всей территории Косово и Метохии внешне кажется, что ситуация мирная. Нельзя сказать, что я в данный момент под угрозой. Но те люди, кто 12 лет назад безнаказанно убивал сербов, свободно гуляют рядом с нами, рядом со мной в Грачанице. Правосудие для жертв не свершилось, и это нас пугает. В прошлом месяце у нас в Косове были убиты трое сербов, пятеро были ранены, и это при крайне вялой реакции органов власти. Проблемы сербов, их страдания постоянно преуменьшаются, и поэтому я боюсь. Даже в случае, когда эти убийства не являются этнически мотивированными, они пугают сербов из-за того, что никто за эти преступления не отвечает. Албанские свидетели хранят молчание.
Как вы лично относитесь к прошению о гражданстве России? И как вы относитесь к предложению Дмитрия Рогозина о перемещении сербов из Косово за Урал?
Я не могу говорить от имени всех сербов, но мне проект переселения сербов, как это представил господин Рогозин, кажется совершенно неприемлемым. Для меня все проекты этнического инжиниринга кажутся мрачными. Я уверена, что сербы не согласились бы переселиться в Россию. Разве бы мы были счастливее в другом месте, кроме того, где родились? Мы хотим оставаться в своих домах. Мы хотим, чтобы международное сообщество создало для нас условия, при которых мы могли бы сохранить свою идентичность в Косове. Я расскажу вам, что случилось сегодня. Прибежали ко мне уборщицы, работающие в поликлинике, и одна спрашивает: «Доктор, а что теперь будет? Нас что, всех отправят в Россию, что ли? Я не хочу российского гражданства, там очень холодно. Мне бы лучше гражданство Франции». Народ у нас как будто свихнулся, все комментируют инициативу, а кто-то даже утверждает, что теперь русские за нас воевать будут.
Мы беседовали с одним из сербских лидеров из Центрального Косово, директором местной поликлиники Радой Трайкович.
О том, кто в Косове подписал петицию с просьбой о предоставлении российского гражданства, рассказывала Айя Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую власти Сирии за многочисленные нарушения прав человека в ходе противостояния сил безопасности и противников президента Башара Асада. В Египте может пройти референдум о немедленном переходе власти от военного к гражданскому правительству, как этого требуют участники массовых акций протеста. Об этом заявил во вторник вечером в телеобращении глава Высшего военного совета маршал Мохаммед Хусейн Тантауи. В центре Москвы на Триумфальной площади полиция во вторник пресекла очередную несанкционированную акцию оппозиции с требованием отменить предстоящие 4 декабря выборы в Госдуму России. Задержано от 15 до 20 человек. Тяжело больную предпринимательницу Наталью Гулевич перевели из московского следственного изолятора в городскую больницу. В Киеве на площади Независимости во вторник вечером собрались несколько сотен сторонников оппозиции по случаю Дня Свободы, учрежденного в память об Оранжевой революции 2004 года. В Москве возбуждено уголовное дело в связи с убийством гражданина Нигерии. Рассматривается несколько версий убийства, в том числе и причастность к нему радикальных националистических группировок. В Краснодарском крае во вторник вечером из-за аварии на линии электропередачи без электричества остались почти 120 тысяч человек. Электроснабжения нет, в частности, в городе Анапа. Сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф Аль-Ислам, может предстать перед судом в Ливии. Международный уголовный суд не будет настаивать на его экстрадиции в Гаагу. В Боснии вынесены обвинительные приговоры двум бывшим офицерам армии боснийских мусульман по обвинению в военных преступлениях, совершенных в начале 90-х годов во время конфликта в Боснии. Посол Пакистана в Соединенных Штатах Хусейн Хаккани во вторник ушел в отставку в связи с скандалом с публикацией в СМИ материалов о том, что он якобы предупреждал американских официальных лиц о готовящемся в Пакистане военном перевороте. В Тунисе состоялось первое заседание Законодательной ассамблеи нового парламента, сформированного в результате свободных выборов.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет об алтайцах. И бурение скважины в Охотском море. Почему в дело вмешалась прокуратура. «19 ноября в Республике Алтай была принята программа развития национального языка, на которую планируется потратить почти 64 миллиона рублей. Она включает в себя не только выпуск электронных книг и учебников на алтайском языке, но и создание интернет-портала и выпуск телевизионных программ и научные экспедиции для исследования алтайского языка, причем как в самом крае, так и за его пределами». Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует Дмитрий Функ, доктор исторических наук, заведующий отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии Российской академии наук, и этнолог Светлана Тюхтенева. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Дмитрий Анатольевич, уникальность алтайцев в том, что они в истории соприкасались практически со всеми мировыми религиями и цивилизациями, и с буддийской, и с исламской, и с христианской. Какая из этих цивилизаций оказала наибольшее влияние на культуру и мировоззрение алтайского народа?
Мне кажется, что вот насчет исламской я бы не стал так говорить, хотя, безусловно, какое-то арабское влияние, по крайней мере, в лексике, наверное, можно отыскать в алтайском языке. Но вот то, что касается буддийского мира и христианского, в общем, наверное, это правильно. Наверное, два таких основных культурных мира, с которыми контактировали предки алтайского народа, на протяжении нескольких сотен лет, действительно. Потому что если брать христиан, то можно вспомнить и о несторианах, которые когда-то были в Центральной Азии. То есть это будут уже времена, собственно говоря, действительно много сотен лет тому назад. Вот. А то, что касается последних 2-3 столетий, то это, если 2 столетия брать, тут, наверное, христианский мир, не говоря о последних самых десятилетиях. А если буддийский мир, то это все время, наверное, с того, когда алтайцы являлись частью монгольского мира в какой-то степени, по крайней мере, как северная периферия монгольского мира, начиная с 13 века. И абсолютно точно можно говорить, что это 16 и 17 век, когда, в общем, хозяйствовали на юге Западной Сибири западные монголы. Тогда, безусловно, какое-то влияние буддийское было. В какой степени, сказать трудно, потому что алтайцы в значительной степени продолжали оставаться и сохранять в какой-то мере свои шаманские представления и мировоззрения.
Светлана Петровна, на каком языке сегодня, как правило, в быту говорят алтайцы между собой?
Дома на алтайском.
А какая доля алтайцев сегодня говорит на алтайском языке?
Ну, вы знаете, статистика достаточно вещь лукавая, и там, например, указывается, что 11,3% алтайцев считают родным языком русский язык, соответственно, остальные 89 алтайский язык. Но в разных генерациях это разный язык, потому что для старшего поколения, безусловно, это почти для 100% это алтайский родной язык, они на нем говорят. И, соответственно, для молодого поколения, поколения сегодняшних старшеклассников и студентов, не знаю, первых-вторых курсов, наверное, для большинства из обучающихся, как правило, тоже родной язык алтайский, но в повседневном общении в большинстве случаев они используют русский язык.
Дмитрий Анатольевич, в религиозном сознании алтайцев, мы уже говорили об этом, присутствует и православие, и, ну, такая, может быть, форма буддизма новая, как бурханизм, присутствует, безусловно, шаманизм. Что сегодня можно назвать религиозной доминантой в сознании у алтайца?
Ой, на самом деле очень сложный вопрос, по нескольким причинам сложный. Дело в том, что алтайцы все-таки довольно разные. В разных районах картина традиционного мировоззрения, она складывается будет из разных компонентов. И если это Центральный Алтай и, собственно, та группа, которая называется Алтай-Кижит, то здесь в большей степени, разумеется, будет присутствовать то, что мы называем бурханизм, ну, практически по-русски, да, или Аптянг, это вот белая вера на алтайском языке. Но в какой степени это явление, этот феномен бурханизм, известный официально с начала 20 века, с 1904 года, хотя реально это что-то было и раньше, в какой степени это является буддизмом, сказать сложно. В принципе, в 2007 году, насколько известно, на Всемирном буддийском конгрессе в Бурятии, Алтай, признали частью буддийского мира, а самих алтайцев буддистами. Но, насколько мне известно, никаких подробных исследований по этому поводу не проводилось. Действительно ли все алтайцы считают себя буддистами? Все ли они разделяют основные положения того, что называется буддизмом, как религия? Очень сложно сказать. Вот. А то, что касается самого бурханизма, по крайней мере, на ранних этапах его существования, разгрома, потом возникновения вновь в различных вариантах, в разных школах, очень сложно сказать, насколько это был буддизм, хотя, безусловно, были какие-то элементы, но, насколько мне известно, в описаниях общих каких-то в энциклопедических статьях, по крайней мере, в западной литературе, бурханизм не рассматривают как буддизм.
Ну, насколько я знаю, это молодая сравнительно религия, она возникла как некая попытка такого антирусского сплочения алтайцев, форма алтайского национализма.
Да,
Светлана,
да.
Петровна, ваше слово.
По отношению к бурханизму следует сказать, что вот та территория, одна из первых исследователей этого феномена Шишто, Людмила Ивановна, заведующая кафедрой востоковедения Томского госуниверситета, так она определяет эту территорию по архивным, в том числе, источникам, как Кан-Каракольская территория, это сегодняшние Усть-Каннские Ангутайские районы. И это на самом деле так, потому что население именно этих районов сегодня продолжает оставаться бурханистами. У них достаточно такие отличительные маркеры их религиозности. Они сегодня продолжают быть видимыми. А в отношении алтайцев других районов следует сказать, что там ситуация немножко разная. Вот те села, которые приближены к этим Кан-Каракольской так называемой территории, это часть Шабалинского района, например, они тоже являются бурханистами. В отношении других районов, например, вот Кушагайский район, который на границе с Монголией, с Казахстаном, Китаем находится, там все-таки воздействие буддизма выше, именно классического монгольского северного.
Ну, то есть нет какой-то единой линии, единого направления, единого религиозного сознания. Оно разобщено и раздроблено.
Абсолютно нет. В основании вот единое – это дошаманистские и шаманские представления верования. Практика, которая до сих пор используется, это фон. Вот общий фон для всех алтайцев.
Дмитрий Анатольевич, алтайский народ в древности участвовал в создании одного из таких великих, мощных государств Джунгария, воспоминания о котором были своего рода таким золотым веком в сознании алтайцев. Насколько сегодня вот этот образ Джунгарии как золотого века присутствует в общественном сознании алтайского народа?
Можно сказать, что алтайцы участвовали в создании, а лучше, наверное, сказать, что они были одной из частей этого государства. То, что касается Золотого века, то здесь, в общем, интересно, потому что если, скажем, в конце 19-го, начале 20-го, в первой трети 20-го века этнографы активно записывали легендарный материал и предания о том, как во времена Джунгарии сжигали шаманов алтайских, о том, как люди пытались сопротивляться, оказывать сопротивление, ну, чуть ли не захватчикам, то по прошествии, скажем, 100-200 лет, и такое случается во многих культурах, фольклорное сознание меняется, происходит переоценка ценностей. И то, что было не очень хорошо, становится золотым веком. Порой такое случается в истории. Вот в случае с Джунгарией, мне кажется, и Алтаем произошло, по-моему, именно так. Вот. А то, что касается этого образа в современном общественном сознании, то я встречался, Светлана Петровна дополнит, я встречался с людьми, которые с гордостью называют, что их род – айрод. Айрод – это, собственно, есть, или айраты, джунгары. Они это с гордостью произносят, и я встречался с тем, что и к этим людям как-то относятся по-особому.
Светлана Петровна, образ золотого века древней Джунгарии существует сегодня в сознании алтайского народа?
Определенной части – да. Безусловно. Вот смотрите, в переписи 2002 года было зарегистрировано 80 человек, которые самоопределили себя как ойроты. Не ойраты, а ойроты именно. Этот политоним, собственно говоря, начал активно использоваться в начале 20 века, примерно с 18 года, 1918 года. И с тех пор, в принципе, это историческая память о государстве ойрота, о ойротских ханах, оно никогда никуда не уходило.
оно всегда латентно существовало в сознании алтайцев. И, безусловно, ярким отражением этого служит фольклор, когда алтайцы говорят такую фразу. Ее можно по-разному интерпретировать, но они, когда о чем-то начинают рассказывать, они говорят, а это было во времена ханов ойротов. И вот когда они употребляют вот эту фразу «ойрот каандужинда», тогда можно понимать, что речь идет о каких-то таких важных для идентичности, для культуры, для истории алтайцев, эпизодах их истории. Безусловно, это есть.
Светлана Петровна, а вот эти 80 человек, которые себя считают ойротами, они в обществе как воспринимаются? Как элита, вообще на социальной лестнице, они какие места занимают?
Перепись дело анонимное, поэтому сказать, кто именно эти ойроты, не могу.
Внешняя идентификация есть? Вот само общество выделяет, вот это вот идет ойрот, дорогу ему.
Наверное, только, например, это может прозвучать в отношении сиока, рода, чуров, потому что...
То есть внутри каких-то малых общин, да?
Малых, да, локальных сообществ, потому что чуросы – это был дом правящий западно-монгольский. Чурос Гуркин, имел сиок чурос, это политический деятель и... очень известные алтайские художники. И, конечно, вот такие воспоминания, уже связанные с родовой идентичностью, безусловно, есть, что это люди, относящиеся к этому некогда властвовавшему роду, клану, это, конечно, есть.
А вообще, что с межнациональными отношениями в Республике Алтай? Существуют ли какие-то проблемы, которые, ну, в частности, в прошлом, даже в начале прошлого века еще были?
Ну, если вы имеете в виду начало прошлого века, это события, связанные с бурханизмом, то бурханизм определять как антирусское я бы не стала, потому что там основной мотив, насколько я понимаю, это все-таки проблемы земельные. Земельная реформа была мотивом, и, безусловно, против выступали они все-таки, против все-таки государства. В лице чиновников, которые осуществляют, а не в лице крестьянства, например.
Ну, там в одном из предписаний прямо говорится, что русские уйдут под землю.
Да, есть такое, да, вот эти эсхатологические мотивы, которые были бурханистами, остаются. Да, было такое, но ведь эти чиновники как раз представляли интересы государства российского, соответственно, русского, как бы, да, Орфхан. И поэтому можно так считать, но все-таки между индивидами, мне кажется, такой все-таки не было острой напряженности.
Спасибо. Дмитрий Анатольевич, ваш комментарий.
Я хотел маленький комментарий в отношении ойротов и потом по поводу конфликтов. Дело в том, что действительно Светлана Петровна правильно сказала, что очень сложно сказать, кто из этих 80 людей по каким причинам решил назвать себя ойротом. Но здесь есть еще один такой момент, который, видимо, нужно учитывать. Просто с 1922 по 1948 год то, что мы сейчас называем Республикой Алтай, называлась Айротская автономная область. Ясно, что она называлась память о тех айротах, о которых мы говорим, о западных монголах или джунгарах. Но вот нынешние айроты, может быть, кто-то из них ассоциирует себя еще и с тем временем, сложно сказать. Но в любом случае на сохранение этого этнонима или политонима оказал влияние и вот этот вот 26-летний период существования Айротской автономной области, наверняка. Вот. А то, что касается современной ситуации... и, возможно, какие-то конфликтов. Я соглашусь с Иваной Петровной, что большая часть, если спускаться на уровень людей, их отношений, это могут быть лишь бытовые конфликты, и в данном случае не обязательно выдвигать на первое место конфликт между русскими и алтайцами, потому что это могут быть и внутриалтайские конфликты между различными этническими группами, которые живут в Республике Алтай. Но это, опять-таки, на уровне бытовом.
В беседе участвовали Дмитрий Функ, заведующий отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии, и этнолог Светлана Тюхтенева. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По данным российского отделения фонда дикой природы WWF, бурение скважины, первоочередная в Охотском море, которое ведет дочернее предприятие «Газпрома» компания «Газфлот», проходит незаконно, без положительной экологической экспертизы проекта. В «Газфлоте» Радио Свобода отказались комментировать эту информацию. Несмотря на то, что в дело вмешалась прокуратура Камчатского края, работы по бурению в Охотском море продолжаются, рассказывает Любовь Чижова.
Представители Всемирного фонда дикой природы в России пожаловались в прокуратуру Камчатского края на нарушения, с которыми, по их данным, ведется бурение скважины первоочередная в Охотском море. Прокуратура провела проверку и выяснилось, что компания «Газфлот» начала проект, имея отрицательное заключение экологической экспертизы. Несмотря на позицию прокуратуры, бурение скважины продолжается. «Газфлот» письменно уведомил экологов, что их деятельность ведется в строгом соответствии с законом. Дочерняя компания «Газпрома» ссылается на положительное заключение повторной государственной экологической экспертизы, полученное 20 октября этого года. По мнению экологов, это заключение было выдано с нарушением закона, и они намерены его оспаривать. Получить комментарий в компании «Газфлот» мне не удалось. Вот что говорится на сайте компании.
В процессе проектных работ «Газфлот» получает все необходимые согласования в территориальных и федеральных природоохранных органах, согласует размещение своих объектов в части учета их влияния на состояние водных биоресурсов в органах рыбоохраны. Все проекты получили положительные заключения государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также разрешение на бурение в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Процедуру оценки воздействия на окружающую среду для всех своих проектов «Газфлот» проводит с обязательным информированием общественности и организацией общественных обсуждений, руководствуясь следующими основными принципами. Соучастие общественности, что является главным условием проведения оценки воздействия на окружающую среду при подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление которых окажет или может оказать воздействие на окружающую среду. Открытости экологической информации. При подготовке решений о реализации хозяйственной деятельности используемая экологическая информация была доступна для всех заинтересованных сторон.
Экологи утверждают, что бурение скважины первоочередная в Охотском море проходит с целым рядом нарушений природоохранного законодательства и положений Водного кодекса России. То, что работы начались задолго до получения какого-либо заключения государственной экологической экспертизы, подтверждает и Камчатская прокуратура, на которую ссылаются защитники природы. Руководитель Камчатского отделения Всемирного фонда дикой природы Сергей Рафанов сомневается в экономическом успехе проекта.
На данный момент никому абсолютно, ни общественности, ни местным организациям, природоохранным непонятно, насколько вообще целесообразно осуществление такого проекта в зоне особой природоохранной ценности. То есть компания заявляет якобы о том, что будет обнаружен газ, пройдет газификация региона, однако шансов, и это подтверждает, причем и документы, шансов найти газ в этих местах не так уж и много. Дело в том, что несколько лет назад, примерно на этих же участках, другая нефтегазовая компания «Роснефть» вложила очень много денег в разведку месторождений и строительство скважин, но в итоге и сухой остаток они ничего не нашли. Как ситуация будет развиваться на Западно-Камчатском шельфе, не совсем понятно. То есть найдут там газ, не найдут. Может быть, уже нашли. Вы правильно подметили, что какие-то комментарии получить от собственной нефтегазовой компании невозможно, потому что это полностью закрытый проект от общественности, от всех, кому это ни было, что в принципе противоречит природоохранному законодательству. Дело в том, что данный участок является повышенной природоохранной ценностью. Дело в том, что здесь рестораны гулы и воспроизводство и лососи, и разного рода белых рыб, и камчатского краба, которые являются основой существования, основой социально-экономического развития Камчатского края и прибрежных регионов и местных жителей. И как бы заведомо осознавая потенциальную опасность реализации подобных проектов, все помним, да, что произошло в Мексиканском заливе, все прекрасно знаем, что на данный момент нет технологий, способных обеспечить безопасную разведку, безопасную реализацию нефтегазовых проектов на шельфах морей. И осознавая все это, компания, тем не менее, продолжает свою деятельность. Более того, удивляет тот факт, что помимо природоохранных организаций, помимо общественности, государства, само государство, государственные контролирующие органы, лица Росприроднадзора, выдали отрицательное заключение данного проекта в сентябре. И тем не менее, несмотря на это, компания более чем 2 месяца осуществляла бурение без каких-либо разрешений.
Хочу уточнить, вот на сайте Всемирного фонда дикой природы есть информация о том, что «Газфлоту» удалось провести какую-то вторую экспертизу, положительную же экологическую, по результатам которой, да, они проводят сейчас бурение. Вот что вы об этом думаете?
Во-первых, это не отменяет сам факт нарушения, так как повторная экологическая экспертиза чуть позже после того, как она была проведена. Но повторная экологическая экспертиза прошла почти что через 2 месяца после того, как дочка «Газпрома», как компания «Газфлот» начала бурение. Что касается мой повторной экологической экспертизы, то здесь очень много вопросов. Если перед первой экологической экспертизой, которая выдала отрицательное заключение, да, государственной экологической экспертизы, общественности удалось получить документы, с трудом, но действительно удалось, и проанализировать, и провести свою общественную экологическую экспертизу, которая сработала в соответствии с тем же законодательством Российской Федерации, то при повторной экологической экспертизе никаких документов предоставлено не было. Не была дана возможность провести повторное общественное слушание и повторную экологическую или экологическую экспертизу. То есть на данный момент мы не знаем, что было одобрено Росприроднадзором. Абсолютно. Нет никакой информации. То есть можно предполагать, что и подавались абсолютно те же самые документы без каких-либо изменений. Или какие-то изменения были, но какие именно, опять же, непонятно. Это опять же, да, я акцентирую внимание на том, что повторная экологическая экспертиза не отменяет сам факт нарушений. Всемирный фонд природы, во-первых, собирается оспаривать результаты второй государственной экологической экспертизы, потому что там, как я уже сказал, есть ряд нарушений. И что касается самого факта бурения, вот, в результате тех действий, которые мы провели, на данный момент Камчатская природоохранная прокуратура инициировала проверку и подавать иск на компанию и «Газпром», и компанию «Газфлот» в Черемушкинский районный суд Москвы, исковое заявление о признании незаконным действием этих компаний и требованием запретить строительство поисковой скважины.
Это был руководитель Камчатского отделения Всемирного фонда дикой природы Сергей Рафанов. Его коллега Алексей Книжников, возглавляющий программу по экологической политике нефтегазового сектора, рассказывает, что ситуация с бурением скважины первоочередной в Охотском море не единична и лишь отражает общее положение дел в нефти- и газодобывающей отрасли.
Конечно, это бывает нечасто. Мы считаем, что это вообще экстраординарный случай. И, собственно, нам вдвойне, как бы, кажется это вопиющим фактом. Потому что, с одной стороны, этот случай допущен нашей ведущей нефтегазовой компании, которая давно работает не только в России, но и на западном рынке. И, конечно, такое пренебрежительное отношение российскому законодательству, оно просто недопустимо. И в этой связи, когда вот эта вся история достигла своего апогея к началу ноября со всеми этими обращениями в прокуратуру, судебными исками против компании «Газпром», мы вышли в средства массовой информации с вопросом о том, что «Газпром» на самом деле допускает двойные стандарты, потому что именно совсем недавно, 8 ноября, произошло официальное открытие трубопроводной системы «Nord Stream» для поставки природного газа из нашей страны в Европу по дну трубопровода, проложенного через Балтийское море. И у нас, экологов, к этому проекту нету особых претензий ни с точки зрения экологических воздействий, ни с точки зрения того, как компания следовала наивысшим стандартам, в том числе и по экологическим согласованием, участие общественности. То есть компания продемонстрировала наивысочайший уровень при прокладке Nord Stream. Но у нас в стране, именно сейчас по западным хотелось по ряду других проектов, компания демонстрирует совершенно другие стандарты, которые мы трактуем как подход к двойным стандартам.
Чем опасно вот такое бурение скважин без положительного заключения экологической экспертизы?
Значит, помимо такого формального нарушения закона, это опасно с точки зрения воздействия, потому что компания, несмотря на те предварительные договоренности, которые мы на ранних стадиях вели с компанией о недопустимости ведения работ именно на наиболее ценных мелководных участках шельфа в территориальном море до 12-мильной зоны, она нарушила эти договоренности, и отсутствие положительного заключения, отсутствие возможности общественности участвовать в судебных, оно привело к тому, что компания начала бурение в самом ценном участке мелководья, который, по нашим оценкам, по оценкам ученых из рыбохозяйственной отрасли, он должен быть вообще закрыт для такого рода работ. Мы сейчас подготовили, стараемся согласовать документацию по приданию особого статуса для этих мелководных участков акватории рыбохозяйственной зоны защитной.
Ваш коллега Сергей Рафанов, который возглавляет Камчатское отделение Всемирного фонда дикой природы, в своем интервью сомневается в экономической целесообразности бурения скважины первоочередная в Охотском море. А вообще, как оценивается вот экономическая составляющая проекта бурения той или иной скважины?
На самом деле, я бы сейчас, наверное, какие-то экономические выводы не делал, потому что на самом деле именно разведочное бурение, оно и позволяет определить, достаточно ли запаса для коммерческого освоения. Но мы можем привести пример с острова Сахалин, где действительно несколько проектов по разведочному бурению в результате закончились тем, что запаса было недостаточно, и компания BP свернула свои работы по освоению месторождений на шельфе Сахалина. Вполне такое может случиться и у Западно-Камчатского шельфа.
Что вы можете вообще сказать в целом об экологической политике российских нефти и газодобывающих компаний? Какую бы вы оценку поставили этим компаниям за их экологичность?
Ну, экологичность, конечно, существует, но, к сожалению, мы вот вынуждены констатировать, что как раз те компании, которые опираются на административный ресурс, которые имеют большую долю государственного участия в своем капитале, они позволяют себе в последнее время не экологически ответственный подход. Это и компания «Газпром», компания «Роснефть» и всех вот других. С последний год наблюдаем просто вопиющие примеры. Про «Газпром» мы говорили, «Роснефть» просто шокировала нас теми показателями, которые она теперь имеет по утилизации попутного нефтяного газа. Они ухудшились примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Что может изменить эту ситуацию?
Я думаю, эту ситуацию должно изменить наше правительство, которое несет ответственность за наши государственные корпорации. Я думаю, должны быть сделаны выводы по линии Минэнерго. По-видимому, должен быть усилен менеджмент компании и изменены корпоративные политики.
Рассказывал руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Экологи намерены оспаривать бурение скважины первоочередная в Охотском море, которое проводит компания «Газфлот» в судебном порядке.
О возможных экологических последствиях бурения в Охотском море рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
О культуре на два голоса. Новые книги на ярмарке «Нонфикшн». Шемякин и Высоцкий в Пушкинском музее. 80-летие правозащитника Виктора Файнберга. Ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Сегодня в 23 часа, с повторами завтра в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это похоже на такую же политическую провокацию.
Часть электората социалистов голосовала на этот раз за компартию.
Логи говорят о застое в рейтингах Дмитрия Медведева.
Участники Владимира принесли с собой гроб, на котором было написано «Российские выборы».
Им надо уходить.
Мы прерываем все контакты между финансовой системой и Соединенными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».